Кремль, дом Борисов, стража у крыльца. Отворяются двери. Масальский является на крыльце. Народ. Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович. Народ безмолвствует.
Всегда нас учили, что трагедия Пушкина «Борис Годунов» — это историческая трагедия времен 16-17 века, в которой есть намеки на пушкинскую современность. Прошло больше полутора веков, и выясняется, что мы находимся внутри этой трагедии, что она практически про нас. Это поразительно, что человек, молодой человек, 25 лет, который впервые так широко познакомился с русской историей, по истории Карамзина, по летописям, по другим источникам, материалам. Этот человек из всей русской истории, которая представляла ему необозримое богатство захватывающих героических, трагических и прочих сюжетов, выбрал один-единственный. Убийство мальчика-царевича, законного царя будущего. Узурпацию власти при попущении всего народа. И что после этого бывает? Тут обязательно возникает вопрос, ну а вот убил Борис Дмитрий или не убил, а может он сам, на самом деле это был, это легенда. Но я недавно подумал, что самое это поразительное в том, что даже если на самом деле в истории все было не так, то каким-то образом Пушкин, как будто ему кто-то указал буквально, решил написать про это. Даже пускай не так, как о том, что уже было, а о том, как бы, что еще должноствует случиться. То есть это в буквальном смысле пророчество о нас. Это убийство. И то, что сейчас, и то, что последовало тогда, и продолжалось примерно полтора десятилетия, смутное время, для нас это сейчас длится почти весь 20 век. У Пушкина есть, если говорить научным, философским языком, в его произведениях есть целая феноменология преступлений. То есть как бы научное, в данном случае художественное описание, что это такое, как это бывает, из чего это состоит и так далее. Так вот, несколько примеров из Пушкина. Посмотрите, как любопытно. Вот царь Борис в своем знаменитом монологе «Достиг я высшей власти» сетует и негодует на то, что ему не везет, что он достиг высшей власти, а ему счастья нет. Самое главное, что его не любит народ. Он возмущен этим до крайней степени, что его не любят, потому что он благодетельствует народ, а народ его все равно не любит. И никак не может понять, в чем дело. Это же поразительно. Человек убил мальчика-царевича, обвел вокруг пальца целый народ и никак не может понять, почему его не любят и почему ему не везет. Это же какая-то перевернутая логика. Какой-нибудь там скупой рыцарь пушкинский, барон, всю жизнь драл с должников деньги, вгонял должников в гроб, накопил сундуки золота, его терзает совесть, в нем еще что-то человеческое осталось. Но он эту совесть ненавидит лютой ненавистью, называет ее ведьмой. Это же тоже ненормально, в этом есть что-то шизофреническое почти, называть совесть ведьмой. Князь в «Русалке», бросив только что обрюхаченную им девушку, которая его чистой нежной любовью, почти детской, любила, бросив ее, произносит фантастическую фразу: «Ух, кончено, душе как будто легче». Это же надо, человек совершил мерзость, и ему стало легче на душе. Это же какое-то что-то невероятное. Ну и, наконец, Сальери. Была легенда такая, что Микеланджело убил своего натурщика, чтобы правдивее изобразить страдающего Христа. А вот Сальери вдруг усомнился, а вдруг это легенда, вдруг это сказка. Ну как нормальный человек бы отреагировал, если бы он узнал, что не был Микеланджело убийцей. Это счастье. Великий художник не был убит. Для Сальери это ужас и катастрофа. То есть, что человек не был убийцей, для него катастрофа. То есть, у этих людей перевернутая логика. У них все стоит на голове. И почти научный вывод, который здесь напрашивается из пушкинских произведений, вывод такой. Как только человек совершает переступление чего-то, чего переступать нельзя, он тут же, переступив как через порог, попадает в наоборотный мир, где все наоборот. Формула его не только была дана, но и воспета. Как в пролетарском гимне поется, кто был ничем, тот станет всем. Это прямая формула переворачивания. И культура русская это повторила. Александр Александрович Блок в своем поэме «12» пишет «Черная злоба, святая злоба». Уму непостижимо. Как может злоба, тем более черная злоба, быть святой? Это может быть только в перевернутом сознании, в перевернутом мире. Я глубоко убежден, что тот террор, который был не просто единовременным или однократным или многократным событием или политической акцией, а который был возведен в норму, не только политическую, но и этическую норму. Террор, в атмосфере которого мы жили много десятилетий, этот террор начался не в 30-х, не в 20-х, а в июле 18-го года, когда была истреблена семья царя. Та сцена, когда Шуйский приходит сказать Борису, что появился самозванец, и что король и паны за него. И что интересует Бориса в первую очередь? Вот это люди, зрители и читатели пушкинского времени понимали это без всяких объяснений. Мы этого не понимаем. Бориса интересует прежде всего, он спрашивает у Шуйского, вот ты был тогда в Угличе, я посылал тебя разбирать это дело. Узнал ли ты убитого младенца и не было ли подмена? То есть Бориса интересует, законный ли царь на него идет сейчас или в самом деле самозванец. Если самозванец, то Борису не страшны, как он думает, никакая сила, которая сопровождает самозванца. Но если законный царь идет, тогда дело погибло его, Бориса. То законный царь в сознании Бориса, а оно часть народного сознания, законный царь – фигура священная. И место царя священное. Надо сказать, что царь для русского народа был не главным начальником. Это не то, что президент, премьер-министр там или кто-то еще. Это царь. Это человек, который самим Богом, посредством церкви, поставлен над всем народом отвечать за народ перед лицом Бога. Перед лицом Бога. И это очень важно. Понятие царя было связано с духовной основой Руси, с православной верой, с христианской православной верой. Православная вера обращается прежде всего к человеку, к личности. И царь был той личностью, которая в глазах всего народа олицетворял вот это предстояние всего народа перед Богом. Вся жизнь Древней Руси была пронизана, была связана с церковью. Не как с учреждением, а как с системой ценностей, прежде всего. Ну и, соответственно, как с учреждением тоже. Вся жизнь была пронизана необходимостью и исполнения Христовых заповедей. Может, заповедь приступали, могли, человек мог грешить, но он, по крайней мере, знал, что он грешит, и он приступает, делает то, чего делать нельзя. На этом строилась вся жизнь Древней Руси. И именно поэтому она называлась Святая Русь. Допетровская Россия называлась Святой Русь. Не потому, что там все были святые, а именно потому, что у них был святой идеал. Христос, его заповеди. Петровская Россия. Это была уже другая, это была великая имперская Россия, не Русь, а Россия. И вот замечательный зарубежный наш богослов-мыслитель архимандрит Константин Зайцев говорил, что процесс русской истории – это был процесс напряженнейших взаимоотношений между Святой Русью и Великой Россией имперской. Процесс, которым как-то они пытались подстроиться, имперская Россия как-то пыталась подстраиваться как-то к идеалу Святой Руси, это было очень трудно. И в конце концов процесс стал заключаться в том, что имперская Великая Россия стал заслонять Святую Русь. И дело, наконец, сошлось к тому, что единственным лицом, единственной личностью, который соединял государство и церковь, то есть духовную, нравственную основу жизни народа, единственной личностью был православный царь. Это не значит, что он был святой. Царь мог быть таким же грешным. Царей обличали церковные иерархии. Это было все. Но он долженствовал быть в народном сознании, стремиться, во всяком случае, к идеалу человека. То есть само то, что человек стоит во главе государства, и не просто самый главный или самый умный, а поставленный Богом и имеющий совесть, и предстоящий перед Богом, отвечающий Богу за все, за свой народ, само это соответствовало христианскому учению, что человек есть образ и подобие Божие и должен вести себя так достойно этого. Другое дело, что цари, разные цари вели себя иначе, но народ верил в то, что царь может быть таким, то есть в то, что человек может быть в реальности образом и подобием Божиим. Вот в чем заключалась, так сказать, нравственная и духовная сторона русского государственного мышления, русского государственного народного сознания. Вот в чем это состояло. И вот когда Пушкин разговаривал с Гоголем как-то уж последние годы своей жизни, Пушкин говорил такую вещь, что закон – дерево, то есть деревяшка. В законе человек слышит что-то жесткое и небратское. Нужна высшая милость, умягчающая закон. Нужен человек, который может быть поставлен выше закона и проявить милосердие. Потому что закон не может быть ни милосерден, ни немилосерден. Закон справедлив, и все. Пушкин говорил, закон – это автомат. Автомат нужен, закон нужен, но он не может быть выше всего. Выше него милосердие, человеческое милосердие. И как к Христу православные христиане обращались не с просьбой «поступи с нами по справедливости», а «поступи с нами по милости», потому что если по справедливости с нами поступать, то все мы просто погибнем. «Поступи с нами по милости», то и на царя была такая же надежда, что он будет поступать не только закону, но и по милости, по милосердию. Вот эта надежда, она не оправдывалась сейчас, но это был тот идеал, к которому было устремлено сознание русского человека. А ведь очень важно, какой идеал у человека. Одно дело, человек в образ и подобие Божие должен быть подобен Христу, а другое дело, человек произошел от обезьяны. Сразу ясно, какие разные устремления могут быть у человека, исповедующего то и другое. И вот теперь понятно, какая метафизическая катастрофа произошла в народном сознании в связи с этой страшной трагедией. Люди вдруг решили, что можно не просто жить без царя, вот без какого-то человека. Они решили, что просто можно быть без этого жить, без этого места, без этого сана, без этой персоны, без этой роли. Человек, который за весь народ предстоит перед Богом. То есть это было следствие того, или было связано с тем, что люди решили, что можно жить без Бога. Не мир, ориентирующийся, как на идеал, на христианское братство, а мир, построенный на классовой ненависти, когда можно убить и предать и сына своего, и отца своего, и мать, и жену, и кого угодно. Возникли черные заповеди, наоборотные. Укради, экспроприируй по-научному. Убей, предай, лжесвидетельствуй, прелюбодействуй, потому что то, что сейчас происходит в области брака и семьи, брака и семьи, собственно, нет, есть партнеры, любви нет, есть эротика. Детей не только бросают в роддомах, но и просто убивают. И многие даже не знают, что этого нельзя делать. Как-то забыли. Что же это, как не наоборотный мир? И как тоже вот упоминавшийся мной архимандрит Константин, он написал, что возникло новое государство, которое представляло собой оборотень великой имперской России. Оборотня. У Пушкина есть такая замечательная формула. Климат, образ правления, вера дают каждому народу его особенную физиономию. То есть Пушкин правильно видел в народе личность. Народ – это личность. И вот климат, образ правления и вера – вот что определяет. И посмотрите, как удивительно реализовалась эта формула. Сначала все ведь началось с атеизма, Сначала была, начала истребляться вера, потом вследствие этого был изменен образ правления, а что касается климата, то теперь это называется экология, и мы видим, в каком мире мы существуем и что в нем делается. Нигде, наверное, ни в одной стране, кроме нашей, не существует такого масштаба экологической катастрофичности. Это все Пушкин, почти, так сказать, предсказал в этой своей формуле. Вот говорят, что надо, что необходимо возрождение России. Да, оно необходимо, потому что я глубоко убежден, что если этого не произойдет, это будет каким-то знаком того, что близок конец миру. Это особый разговор, но я в этом глубоко убежден. Ну и вот некоторые думают, что надо восстановить храмы, надо ремесла восстановить, надо знать свою культуру, надо знать свою историю. Не только это необходимо, но не только в этом дело. Ведь вся культура России, вся ее государственная жизнь, она вся покоилась, я повторяю, на Христовых заповедях, на вере. Если этого не будет, то тогда ничего не будет, никакого возрождения. Все это вплоть до монархической формы, которая у нас есть же, у нас монархисты, все это будет пустой оболочкой, в которой ничего не будет. Возрождение России может начаться только с того, о чем уже говорят, у нас говорят и говорят, но как-то никак не начнут делать, с покаяния. Многие не понимают, что такое покаяние. Думают, что это каяться, это значит бить себя в грудь, посыпать голову пеплом, рвать на себе рубашку и всячески поливать себя грязью. Ничего подобного. Покаяние по-гречески метаноия. Это значит изменение сознания. То есть что это значит? Человек, который совершил что-то такое, чего нельзя делать, сознает это с ужасом. Признается в этом грехе и старается больше так не делать. Вот что такое покаяние на самом деле. Некоторые скажут, ну а я-то тут при чем? Там, скажем, вот убили царя, я-то не убивал. Еще масса вещей, я не при чем. Как это ни при чем? Я должен сказать, я глубоко убежден в том, что, скажем, злоба, которая возникает в душе у каждого из нас по многим поводам, будь то там, скажем, семейная какая-то конфликт, ссора, злоба – это зерно войны. Так как же мы не причастны к преступлению, которое выразилось самым страшным образом в этом убийстве, если мы били своих детей, если мы бросали женщин, поправ их чувства, если мы лгали, если мы крали, если мы лжесвидетельствовали, если мы ненавидели кого-то. Как это мы не причастны? Ведь все грехи связаны. Есть в Писании, в Священном сказано, что стоит нарушить одну заповедь, тем самым ты нарушаешь все остальные. Стоит осквернить одну святыню, тем самым оскверняются все остальные. Каждый из нас осквернил какими-то святыню. У каждого из нас есть, если порыться в своей жизни, есть свой убитый царевич Дмитрий и свой четвертый реактор чернобыльский. В нашей жизни все это есть. От этого все трагедии мира. От нас. И от того, что мы не понимаем, что такое покаяние. И мы не знаем и забыли, что есть тот, перед кем надо каяться. Тот, чей образ и подобие мы носим. В конце Бориса Годунова у Пушкина есть сцена, когда входит Дмитрий в Москву, и народ справедливой ярости против цареубийцы Бориса, который же умер, мчится, значит, истреблять его семейство. Сына Федора, дочь Ксению, жену и так далее. И они, там говорится, мужик кричит, народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай, вязать Борисова щенка. И у Пушкина впервые написано, народ несется толпою. Впервые произнесено слово толпа. Народ несется толпою, вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет род Бориса Годунова. Пафос справедливого возмездия, ничего страшнее нет, чем жажда справедливого возмездия. Вот это самая черная злоба, которая хочет прикинуться святой злобой. И после этой сцены, сразу в следующей, в последней сцене Бориса, совершается убийство ни к чем не повинного мальчика Федора, сына Бориса. И народ в ужасе безмолвствует. Это безмолвие, оно и есть начало покаяния. Что мы наделали? Сначала при нашем попущении был избран самозванец, а теперь при нашем, с нашим почти участием, убит еще один мальчик. И вот это безмолвие, это и есть начало покаяния. Вот это осознание того, что это мы наделали, что мы виноваты. Не дай Бог, если мы сейчас, вот скажем, узнав об этой страшной истории, или о других страшных историях, зная о них, исполнимся вот этого чувства справедливого возмездия и будем призывать друг друга кому-то отомстить, кого-то наказать за это, кого-то покарать. Ничего страшнее быть не может, и это будет продолжение той погибельной дороги, которая своим самым страшным, может быть, моментом имела вот тот день 18-го года, когда была беззаконно и зверски истреблена царская семья. Если мы не поймем, что никакой злобы, даже самой справедливой, никакая злоба нас не должна нами овладеть, если мы этого не поймем, то пускай зазвонят хоть все колокола, откроются все храмы, запоют все хоры, все будут писать, рисовать, читать русскую историю. Ничего не будет. И Россия не возродится. А окончательно погибнет. А стало быть, погибнет и весь мир. Вот сейчас каждый из нас может сказать, ведь сколько в наших людях обозленных, униженных, оскорбленных и оскорбляемых ежедневно, ежечасно, сколько же в них все-таки осталось еще доброты, жажды любви друг к другу, веры. Жажды веры. Сколько этого, это каждый может, мы просто уже, может быть, не обращаем на это внимания. Но стоит вглядеться, и мы увидим, что люди остались людьми еще, что они могут быть людьми. И что надо об этом думать. И надо в эту сторону смотреть. Ведь существует идеал-то. Христос не перестал существовать. Он же есть.